Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В России власть и народ отметили Рождество Христово. Скоро наступают святки.
Размах торжества стал поменьше. Начальство меньше вылезает.
В понедельник 9 января в Москве российские левые партии проводят первый в этом году оппозиционный митинг.
Будем говорить о нынешних проблемах, о том, что режим просто не может обойтись без жульничества на выборах.
9 января исполнится первые полгода со дня провозглашения независимости Южного Судана и год со дня проведения там референдума.
Что касается создания демократического общества и прав человека, тут ситуация вызывает очень серьезную тревогу.
11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков.
Конкретным заповедником выражают конкретные люди.
12 января исполнится ровно 2 года со дня, когда на Гаити произошло страшное землетрясение. Оказывая помощь пострадавшим во время землетрясения, мы постоянно сталкиваемся с нехваткой практически всего. 13 января на бывшем советском пространстве многие отмечают странноватый праздник – Старый Новый Год.
Я подозреваю, что наша современная власть, скорее всего, нас поздравит со Старым Новым Годом. Вы так не думаете?
И 15 января впервые в Новом Году начнется новый раунд газовых переговоров между Киевом и Москвой. Об этих событиях с 9 по 15 января в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая сегодняшняя тема нашей программы. 7 января русская, иерусалимская, сербская, грузинская, православные церкви и живущие своей собственной жизнью греческий Афон, а также древневосточные и восточно-католические церкви, например, сирийские, армянские, эфиопские и даже индийские, отметили один из самых главных праздников – Рождество Христово по юлианскому календарю. Сегодня у православных, кстати, еще один важный праздник – Собора Пресвятой Богородицы. О праздновании Рождества официального и Рождества глубоко личного для каждого христианина – о значениях и культах мы беседуем с одним из постоянных авторов «Радио Свобода», журналистом и священником Яковом Кротовым. В современной России Рождество наравне с Пасхой – это государственный праздник во всех смыслах слова. Прямые трансляции на ТВ, поздравления от руководителей государства, стояние со свечами в руках чиновников и олигархов – это уже непременная атрибутика этих дней. А каковы ваши впечатления от государственного праздника Рождества в этом году?
Основное впечатление – это гламур. Это невероятный, совершенно наподобие съездов ЦК КПСС, блеск. И здесь, может быть, самое слабое место этого гламура – это то, что видно, все сделано одновременно с иголочки и новое. Ведь впервые, это только в начале 20 века, в императорской России, однажды пошили всему духовенству придворного собора одинаковое облачение. Но духовенство было намного меньше. А теперь, когда десятки священнослужителей так выходят одновременно, все в одинаковом, это довольно странные, скорее, военные впечатления. В храме, мне кажется, всегда была все-таки другая эстетика. Какое-то ощущение дома, а не супермаркета. А сейчас вот этот супермаркет вылез. Но, правда, поправка на сегодня, я бы сказал, такая. Размах торжества стал поменьше, начальство меньше вылезает. Очень умеренно показывали президента, как-то очень скромненько стоял премьер. Было видно, что телохранителям приказано прикинуться ветошью и не отсвечивать. Раньше ведь они стояли просто, были главнее патриарха. Такое ощущение, что пошли немножечко навстречу пожеланиям аудитории, чтобы не бросалась их личность в глаза.
Что значит Рождество для современных россиян, из которых 90% называют себя христианами и только 3% регулярно ходят в церковь? И примерно столько же помнят о существовании, например, рождественского поста. Вот что для них современная христианская мифология?
Значение праздника для верующих, конечно, внутреннее, мистическое. Верующий – это именно человек с внутренним религиозным опытом своим. Таких людей, к сожалению, не очень много, а главное, не очень многие и хотят. А для большинства жителей России Рождество – это способ подтвердить, что я житель России, что я причастен к обладанию этой страной и к жизни в этой стране. Это то, что называется тяжеловесным термином этноконфессиональная ориентация. Человек думает так: если я знаю о Рождестве, значит, я уже той же национальности, той же крови, что Путин и Медведев. Они меня не тронут. по этим же соображениям вывешивают на автомобилях георгиевские ленточки. «Не тронь меня, я твой, мы одной крови». Что, конечно, немножечко противоположно мифологии, как вы выразились, Рождества, потому что Рождество – это как раз о том, что мы с Богом одного духа, и с другими людьми тоже. Но на чужой роток не накинешь в платок, хотят использовать Христа для этноконфессиональной аутоидентификации. Ну, используйте, а мы для других целей.
В недавней беседе с одним культурологом и фольклористом я услышал такую фразу: «Русский человек черной кошки боится во сто крат больше, чем гнева Божьего». Одни и те же люди ходят в храмы, верят в целебность святой воды, в святость пояса Богородицы, и тут же гадают на святки, то есть вызывают духов и бесов, и водят с детьми хороводы вокруг елки с Дедом Морозом, который все-таки не Санта-Клаус западный, он более языческий, мне кажется, в России. То есть они верят во все и не верят ни во что. Вот вам при этом не кажется, что это нормально? Потому что это такая норма, потому что по-другому уже не может быть, и так живет большинство.
Это все прекрасно описано в исследованиях петербургского, кстати, тоже исследователя Александра Панченко-младшего. Это он назвал народным православием, термин очень удачный. Только православие надо брать в кавычки, слово «народ» тоже. Потому что ведь дело не в том, на ком сосредоточить нашу способность бояться. Рождество и Евангелие, ну как может быть радостной и благой весть о том, что ты не бойся Санта-Клауса, а бойся Бога. Все равно, значит, бояться — это не радостная весть. Я хочу радоваться, не бояться. Ты русский, ты свободный человек. Не потому, что у тебя те или иные наборы праздников, не потому, что ты выполняешь те или иные правила и прочее, а потому что ты что-то творишь, ты что-то производишь. В этом мире человек призван, вне зависимости от вероисповеданных взглядов, быть творцом. Если ты не доделываешь то, что ты призван доделать, тебя и начинает заносить в суеверие и так далее. В творческой натуре, будь он хоть кассир, хоть дворник, хоть премьер, ему некогда ни материться, ни бояться. Он творит свою долю в мире. Он участник акционерного общества во главе с Богом-творцом.
Священник и журналист Яков Кротов о нынешнем Рождестве. Мы еще вернемся к разговору о праздниках по юлианскому календарю во второй половине часа нашей программы. Мы продолжаем говорить о предстоящих событиях в программе «Время свободы. План на неделю». 9 января в Москве представители российских левых партий намереваются открыть новый политический сезон митингом, приуроченным к событиям 1905 года в Санкт-Петербурге. Организаторы заявляют, что на этой, согласованной с властями акции, прозвучат слова поддержки гражданам Казахстана и требования изменить социальную политику в России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Организаторы протестного митинга намечены на 9 января, а ими выступили в частности активисты альтернативного московского горкома КПРФ, Революционной рабочей партии, Левого фронта, Союза коммунаров, утверждают, что дата проведения акции выбрана не случайно. 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге были разогнаны участники мирного шествия рабочих, направлявшихся к Зимнему дворцу с намерением вручить императору Николаю II коллективную петицию о рабочих нуждах. Власти открыли по безоружным людям стрельбу. В российской истории эта дата получила название «Кровавое воскресенье». Участники митинга вспомнят о погибших тогда и о совсем недавних событиях, происшедших в казахстанском городе Жаназынь, где при разгоне акции протеста власти применили оружие, говорит секретарь альтернативного московского горкома КПРФ Денис Зоммер.
Мы наблюдаем ситуацию, которая происходит в Республике Казахстан, когда за банальный социальный протест, вместо того, чтобы хотя бы сесть за стол переговоров, власти не находят ничего более умного, как расстреливают своих же собственных граждан. В любой момент эта ситуация может переложиться и в России. И поэтому этой акции, открывая политический год, мы хотим подчеркнуть именно то, что это недопустимо.
Помимо солидарности с казахстанскими рабочими, участники митинга 9 января намерены напомнить властям и о нынешних российских проблемах, говорит активист Революционной рабочей партии Александр Зимбовский.
Будем говорить о нынешних проблемах, о том, что режим, при котором ничтожнейшее меньшинство владеет тем богатством огромной страны, просто не может обойтись без жульничества на выборах. Естественно, будем говорить о политических репрессиях, которые режим применяет уже сейчас. О том, как Сергея Удальцова сажали под бессрочный административный арест. О том, как на рабочих активистов из Магнитогорска, Романовых, возбудили уголовное дело за возбуждение неприязни к сотрудникам правоохранительных органов, причем за размещение в интернете ролика, на котором были только действия сотрудников правоохранительных органов. О том, что по делу Таисии Осиповой был вынесен абсолютно чудовищный приговор. 10 лет за якобы имевшее место у нее наркотики, причем свидетелем выступают активисты из прокремлевских организаций. А реальной причиной преследования послужило членство Осиповой в другой России.
И тем не менее, организаторы митинга отмечают, что на этой акции главными будут требования об изменении социальной политики в России, говорит секретарь альтернативного московского горкома КПРФ Денис Зоммер.
Тот протест, который сейчас идет на улицах, он связан с тем, что людей достала ситуация целиком. И кроме требований общих демократических свобод, конечно же, прозвучат и социальные лозунги, среди которых, безусловно, это бесплатное образование и медицина, широкие социальные гарантии для трудящихся и прежде всего, конечно, для людей, которые на сегодняшний день не попадают вот в так называемую пищевую корзину, которая достаточно цинично ежегодно обновляется Государственной Думой. А таких, на самом деле, в России большинство. Но прежде всего мы выражаем солидарность с теми людьми, которые не побоялись, вышли и за это поплатились, к сожалению, самой высокой ценой, которую только можно.
По словам Дениса Зоммера, на митинге будут приняты 2 резолюции. Одну с возмущением против разгона мирных демонстраций с применением оружия участники принесут в посольство Казахстана. Копии другой с требованиями предпринять меры для обеспечения достойной социальной жизни россиян направят президенту и премьер-министру России. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 9 января исполнится ровно год со дня проведения референдума о независимости Южного Судана. А 9 июля 2011 года, то есть ровно 6 месяцев назад, Южный Судан был провозглашен независимым государством. Борьбу за независимость с самого начала активно поддерживали Соединенные Штаты. Однако ситуация в новой стране критическая. Там идет гражданская война и война с соседним государством, Северным Суданом. Растет количество беженцев. Что об этой ситуации думают американские эксперты, рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Александр Сиротин.
Организация Объединенных Наций объявила о программе срочной гуманитарной помощи беженцам, количество которых растет, в районы межэтнических конфликтов направлены миротворческие части ООН. Оказание помощи беженцам сильно затруднено. За последнее время 130 сотрудников благотворительной организации «Врачи без границ» пропали в Южном Судане. Организации пришлось эвакуировать своих людей из района межэтнических конфликтов, где оказались бессильны и миротворцы ООН, и правительственные части. Итак, каков итог первых 6 месяцев существования Республики Южный Судан? Роберт Герман, вице-президент Вашингтонского отделения исследовательской правозащитной организации «Дом свободы», ответил. Я полагаю, что картина решительно неоднозначная. Намечается некоторый прогресс в социоэкономической сфере. Но что касается создания демократического общества и прав человека, тут ситуация вызывает очень серьезную тревогу. Впрочем, как показывает история, в новосозданных странах поначалу далеко не все гладко, особенно когда образованию государства предшествовали десятилетия геноцида, гражданской войны и межплеменной вражды. Как мы знаем из истории и как мы видим сейчас, после победы революции власть оказывается в руках тех, кто не имеет представления о принципах демократии, о возможностях, таящихся в демократической системе правления. Положение в Южном Судане – яркий пример этого. Международное сообщество приступило к разработке конкретных мер по оказанию помощи молодому государству. Этому была посвящена многодневная конференция, проходившая недавно в Вашингтоне. Разговор шел прежде всего о финансовой помощи. На наш взгляд, такая помощь должна быть привязана к требованиям демократизации правления. Пока же в Южном Судане не видно политической активности, нет политической оппозиции, доминирует правящая партия, которая не оставляет места для голоса критики. По мнению Роберта Германа, вице-президента правозащитной организации «Дом свободы», международное сообщество должно усилить давление на суданское правительство в Хартуме с тем, чтобы оно отказалось от силового решения пограничных споров с Южным Суданом. А вот мнение Марка Коттермана, директора Вашингтонской исследовательской организации Enough Project. Гражданская война в Судане продолжается уже несколько десятилетий. Референдум был проведен ровно год назад. К сожалению, в Республике Южный Судан тут же началась гражданская война. К тому же власти Хартума ввели свои войска в спорный район Абьей и в районы Южного Кордофана и Голубого Нила. Это еще больше обострило гуманитарный кризис в Южном Судане. Полгода – не тот срок, по которому можно судить о жизнеспособности государства. Но даже за это время правительству республики, по-моему, удалось добиться кое-каких успехов. На контролируемых им территориях правительство функционирует. Республика Южный Судан – член ООН и член Африканского Союза. Страна встала на путь создания эффективного, жизнеспособного государства. Одна из важнейших сейчас задач – консолидация власти в руках правительства, в которое должны войти представители тех этнических групп, которые чувствуют себя ущемленными в правах. Какую помощь могли бы оказать Республике Южный Судан Соединенные Штаты? Соединенные Штаты сыграли ведущую роль в подписании всеобъемлющего договора между Хартумом и Южным Суданом в 2005 году. Поэтому, как мне кажется, на Вашингтоне лежит определенная ответственность за жизнеспособность нового государства. Америка может помочь в создании сил безопасности, в создании независимой судебной системы и дееспособной конституции, в соответствии с которой в стране уважались бы права граждан. Сейчас трудно сказать, с чего должна начаться помощь Южному Судану, потому что строить это государство надо с нуля. Правительству удалось сохранить в рабочем состоянии нефтедобывающую промышленность. Нефть продолжает поступать в Северный Судан, откуда она идет на экспорт. Но этого мало для развития экономики. Поэтому поддержка со стороны Соединенных Штатов может помочь стране встать на ноги. Это было мнение Марка Коттермана, директора Вашингтонской исследовательской организации Enough Project. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире «Время свободы», план на неделю. 10 января Саратовский гарнизонный военный суд продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении рядового Андрея Попова, обвиняемого в дезертирстве. Радио «Свобода» уже рассказывало об этом нашумевшем деле. В следующий вторник мы постараемся вернуться к нему вновь. А 11 января в России отмечают с 97 года, правда, неофициально, такой праздник – День заповедников и национальных парков. Именно 11 января 1917 года, 29 декабря 1916 года, по старому стилю, император Николай II подписал высочайший указ о создании первого в Российской империи заповедника – Баргузинского. Сегодня в Российской Федерации официально 102 заповедника и 42 национальных парка. Я побеседовал об этой дате и о трудностях в деле сохранения природы с руководителем отдела охраняемых территорий российского отделения Greenpeace Михаилом Крендлиным. По его мнению, в современной России спасать природу – это политическая деятельность. Как в сегодняшней России, особенно после принятия лесного кодекса. Хотя заповедник или национальный парк, разумеется, это не только лес может быть, но и степи, морской залив, и тундра, и так далее. Как вся эта система устроена? Откуда берутся деньги? Есть ли они вообще? И кто занимается подготовкой специалистов и так далее?
Управляет всей федеральной системой особо охраняемых природных территорий Минприроды России. Сейчас в ведении Минприроды находятся, соответственно, все национальные парки и почти все заповедники, кроме трех, которые... до сих пор исторически сложилось, находится в ведении Академии наук, и один Галичья гора находится в ведении Министерства образования. Вот такие исторические анахронизмы, которые до сих пор не разрешены. Все остальные находятся в ведении Минприроды, и она же в целом должна осуществлять государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере заповедного дела. В среднем на федеральной охраняемой территории работают где-то порядка 70 человек.
Молодые люди в современной России стремятся получать какое-то специальное экологическое лесное образование. Это во-первых. Во-вторых, они предпочитают идти работать в официальные структуры или же все-таки в Greenpeace, в Всемирный фонд дикой природы и так далее, в неправительственные, некоммерческие организации, если у них, что называется, душа лежит вот к спасению живого.
Очень разные ситуации в разных регионах. Там очень низкие зарплаты. До этого года, в этом году сейчас я не знаю вроде как, но инспектор заповедника рядовой получал 4-5 тысяч рублей. Естественно, это очень мало. Сейчас заповедная система находится в очень плохом состоянии, и реальных перспектив, к сожалению, людей не очень много.
Какие главные опасности? Вот есть мнение, что главная опасность природе исходит не от конкретных каких-то чиновников, а от всего населения. Из-за экологической неграмотности, экологической отсталости, косности, экологического варварства. А большие начальники в России также ведь выходят-то из этого самого народа. Вы согласны?
В целом да, но конкретным заповедником угрожают конкретные люди. Большие люди, да? Российская государственная система, она признана в мире, и это характеризует в частности тем, что 10 российских территорий включены в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Россия, когда предлагала эти территории для включения в список мирового наследия, она брала на себя ответственность в соответствии с Конвенцией об охране всемирного культурного природного наследия за их сохранность. Но вот из 10 этих объектов всемирного наследия 4 находятся под реальной угрозой реальных коммерческих проектов. Национальный парк Юга-2, это в республике Коми, самый большой национальный парк в России в настоящий момент. Первая российская территория всемирного наследия, совершенно уникальная, по распоряжению Минприроды, часть территории этого национального парка, около 2000 гектаров, исключено фактически из этой территории для того, чтобы некая коммерческая структура под названием Gold Minerals начала там разведку и добычу золота. И работы уже начались, которые ведутся не только на этой исключенной территории, но и на значительно большей. Другой участок — Золотые горы Алтая. Один из участков — природный парк «Зона покоя УКОК». Через него планируется строительство газопровода «Алтай» из России в Китай. Кавказский заповедник. То же самое, все было бы хорошо, пока у нас не появилось жгучее желание строить на Кавказе горнолыжные курорты. И выяснилось, что из 5 планируемых курортов в рамках известного проекта «Высота 56-42», который проталкивает ООО «Курорты Северного Кавказа» под патронажем там президента правительства России, вот из 5 курортов 4 планируется разместить на территории заповедников. И один на территории не просто заповедника, а как раз объект всемирного наследия Кавказского заповедника. Это территория биосферного полигона плато Лаганаки. Чтобы узаконить это, в конце прошлого года, 30 ноября, принят специальный закон, разрешающий строительство горнолыжных комплексов на биосферных полигонах заповедников. И национальный парк Куршская коса в Калининградской области тоже объект всемирного наследия, в котором планируется размещение особой экономической зоны туристского типа и застройка значительной территории парка, всякими там коттеджами и прочими развлекательными объектами. Ну и, естественно, озеро Байкал, где продолжается, несмотря на все решения Комитета всемирного наследия, эксплуатация, работа Байкальского сложнобумажного комбината, а также в планах разработка крупнейшего месторождения полиметаллических руд Холодницкого, тоже в границах участка всемирного наследия.
Вы считаете сами как? Защита природы и деятельность экологов в сегодняшней России – это уже политическая деятельность?
Сама по себе деятельность не политическая. Но власти, которые очень часто не слышат в этих вопросах мнение народа, не считаются с ним ради своих каких-то коммерческих интересов, они фактически добиваются того, что эти защиты становятся фактически политическим действием, ну как произошло, например, с Химкинским лесом.
В эфире «Радио Свобода» был руководитель отдела охраняемых территорий российского отделения «Гринпис» Михаил Крендлин. Итак, вы слушаете информационную программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса такие темы. 12 января исполнится 2 года со дня катастрофического землетрясения на Гаити, унесшего жизни сотен тысяч человек. Старый Новый год. Кто в России отмечает этот странный праздник в ночь с 13 на 14 января? 13 января в австрийском Инсбруке откроются первые юношеские зимние Олимпийские игры. И 15 января первый в новом году очередной раунд газовых переговоров между Киевом и Москвой. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. В центре Москвы сегодня около 100 человек приняли участие в акции протеста под лозунгом «Достали». Митинг был организован незарегистрированной партией «Воля», один из лидеров которой, Светлана Пиунова, намерена баллотироваться на пост президента России. В Петербурге сегодня прошел одиночный пикет в защиту россиянки Риммы Саланин, лишенной финским судом права опекунства над своим сыном Антоном. В Брянске возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка после обрушения тротуарной плитки. В Веденском районе Чечни в ходе спецоперации убит боевик. 5 сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Суда «Атлас» и «Суворовец» взяли на буксир аварийный транспортный рефрижератор «Ирина», дрейфовавший в районе Сахалина. Министры иностранных дел стран-членов Лиги арабских государств проводят сегодня встречу в Каире с тем, чтобы оценить деятельность наблюдателей от этой международной организации в Сирии. Иракская полиция принесла извинения за жестокости, допущенные в годы диктатуры Саддама Хусейна. В обнародованном сегодня заявлении Министерства внутренних дел говорится, что полицейских принуждали совершать действия, выходящие за пределы их обязанностей. Президент Филиппин Бенигно Акино сегодня предупредил о возможных терактах в столице страны Манили во время ежегодного католического праздника. В столице Греции, Афинах, к концу марта может быть открыто посольство Афганистана. В Японии в ближайшее время будет объявлена перестановка в правительстве. Об этом сообщил сегодня журналистам японский премьер-министр Юсихико Нода. Семеро пассажиров авиалайнера А-380 австралийской компании «Куантас» пострадали во время полета из-за сильной турбулентности. Национальное общество кинокритиков США назвало лучшим фильмом 2011 года «Меланхолию» Ларса фон Триера.
Мы продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. У микрофона Александр Гостев. 12 января 2010 года в 16 часов 53 минуты по местному времени на острове Гаити или Испаньоле в Карибском регионе произошло одно из самых катастрофических в его истории землетрясений. Эпицентр находился в 22 километрах к юго-западу от столицы республики Гаити Порто-Пренс. После основного толчка магнитудой 7 было зарегистрировано множество повторных толчков, из них 15 с магнитудой более 5. Последний раз землетрясение такой разрушительной силы произошло на Гаити в 1751 году. По официальным данным, число погибших в этот раз составило более 222 тысяч человек, получивших ранения более 310 тысяч. Республика Гаити – беднейшее государство западного полушария и одно из самых бедных и экономически неразвитых в мире – было опустошено. В спасательных и восстановительных работах на Гаити участвовали почти все страны мира, в первую очередь США и Франция, в силу культурно-исторической общности. Помощь Гаити – крупнейший международный проект французского Красного Креста. О том, что было сделано за два года, репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Париже Елизаветы Алисовой.
Полмиллиона гаитян живут сегодня в палаточных лагерях. Половина из них – жертвы землетрясения, которое обрушилось на остров 12 января 2010 года. Остальные жили в палатках в трущобах Порто-Пренса еще до стихийного бедствия. На то, чтобы расселить всех этих людей, уйдут многие годы. Гаити – одно из беднейших государств мира. Тяжелая экономическая ситуация серьезно замедляет работу гуманитарных организаций, объясняет в интервью «Радио Свобода» директор отдела международных операций французского Красного Креста Антуан Пене.
Оказывая помощь пострадавшим во время землетрясения, мы постоянно сталкиваемся с нехваткой практически всего. Причем эта нехватка существовала в этой стране еще до землетрясения. Ситуация на Гаити не похожа на ситуацию, например, в странах, пострадавших от цунами, или после землетрясения в Турции, или после землетрясения в Иране, в городе Бам, или в Алжире. Во всех этих странах, насколько сильно бы они не пострадали от стихии, функционировала государственная машина. Там можно было через 2-3, 5 лет уже поставить определенные конкретные цели. Гаити – одна из самых бедных стран мира. Мы работаем в стране, где еще до стихийного бедствия население испытывало нехватку практически всего. Нехватка питьевой воды, отсутствие регулярного медицинского обслуживания, проблемы с ассенизацией, теневая экономика. Сотни тысяч людей жили в трущобах.
За два года силами организации Международного движения Красного Креста на Гаити было построено 20 тысяч временных жилищ. В целом международное сообщество за два года построило на Гаити 100 тысяч временных жилищ. Временное жилище – это деревянный домик площадью 18 квадратных метров. Такие домики предназначены для проживания оставшихся без крова гаитян до тех пор, пока не будут восстановлены их дома. Правительство Гаити вместе с международными организациями разделили все пострадавшие от землетрясения строения на три категории. Красная категория – это дома, серьезно пострадавшие от землетрясения и опасные для проживания, которые предназначены под снос. Желтая категория – это дома, где требуется провести восстановительные работы. И зеленая категория – дома, которые можно восстановить сразу же. Работы по восстановлению жилых домов осложняются тем, что довольно проблематично установить владельцев пострадавших домов. Во многих случаях документы о праве собственности не уцелели во время стихийного бедствия. Почти через год после землетрясения в октябре 2010 года на остров обрушилось новое бедствие – эпидемия холеры. В ноябре эпидемия усугубилась ураганом Томас. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, за год от холеры погибли около 7 тысяч гаитян. Директор отдела международных операций французского Красного Креста Антуан Пене.
В стране имели место две вспышки эпидемии холеры. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась, эпидемия находится под контролем. Но теперь на Гаити присутствует эндемический очаг холеры. Раньше на Гаити холеры не было, теперь есть. В следующий сезон дождей, принимая во внимание то, что санитарно-гигиеническая ситуация в стране плачевна, существуют проблемы с осенизацией, возвращение циклона будет способствовать распространению холерного вибриона. И существует серьезный риск того, что каждый год будут иметь место случаи заболевания холерой. Но со времени двух последних вспышек заболевания нам удалось подготовить медицинский персонал Министерства здравоохранения. Это мы считаем важное достижение. И сегодня местный медицинский персонал способен самостоятельно оперативно реагировать на вспышки холеры.
Для французского Красного Креста операция на Гаити – самая масштабная операция за пределами Франции. На острове работает 35 французов и 300 сотрудников гаитян. Францию и Гаити связывают общий язык, культура, около 90 тысяч гаитян, проживающих во Франции. А еще усыновление. До землетрясения 2010 года Франция была страной-усыновителем номер один на Гаити. В 2008 году французы усыновили 731 ребенка с Гаити. Однако после землетрясения Франция приостановила усыновление и попросила власти Гаити пересмотреть законодательство об усыновлении для того, чтобы интересы детей соблюдались в полной мере. Лишь несколько недель назад, в декабре 2011 года, французское министерство иностранных дел объявило о возобновлении усыновлений детей с Гаити. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
В эфире «Время свободы. План на неделю». Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программы, репортажами корреспондентов, блогами наших авторов и комментариями экспертов, видео и онлайн-трансляциями и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте swobodanews.ru, в том числе с программой «Поверх барьеров». В среду, 11 января, в нашем эфире ее очередной выпуск, который подготовил мой коллега Дмитрий Волчек.
«Я буду жить до старости, до славы». Строка из стихотворения Бориса Корнилова стоит на обложке книги, о которой мы будем говорить в радиожурнале «Поверх барьеров». В 500-страничном томе, выпущенном издательством «Азбука», собраны стихотворения и поэмы Корнилова, дневник его жены Ольги Бергольц, переписка второй жены и матери, материалы НКВД по обвинению поэта в контрреволюционной деятельности. Поэтическое предсказание сбылось лишь отчасти. Корнилов узнал славу, но погиб очень рано. Он был расстрелян в 1938 году, когда ему было всего 30 лет. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» Наталья Соколовская, составитель этого тома.
Работа над книгой о Бергольц и книгой о Корнилове показала мне, что, собственно говоря, мы продолжаем жить в известном смысле в том же обществе, потому что мы... Общество с собой не разобралось, не было какого-то процесса, который показал нам, почему мы смогли, с одной стороны, позволять делать с нами то, что с нами делали, а с другой стороны, почему мы сами с собой это делали, потому что вот сейчас уже, почему вот эта деканализация, это очень какая-то такая трудная история, да, потому что мы сами сейчас являемся носителями и выносителями и палачей генов, и жертв. Потому что когда Ахматова в 50-е годы во второй половине пишет, что вот сейчас возвращается Россия сидевшая, и две России, Россия сидевшая и Россия сажавшая, посмотрят в глаза друг другу, так вот мы, в сущности, поколение, которое родились от этого страшного взгляда, мы несем в себе эти оба заряда. И разбираться, конечно, сейчас нам с самими собой, в общем, это невероятно сложно, но это нужно, потому что вот книга Корнилова... За что человека убили? За что?
Ирина Басова узнала, что она дочь поэта Бориса Корнилова лишь в 1960 году, через 22 года после его расстрела.
После маминой смерти уже я получила по почте большой пакет, в котором лежали мамины письма, которые она писала на протяжении всех этих лет бабушке. Бабушка решила таким образом... рассказать мне тайну моего собственного рождения. Что она и сделала.
Прошло, понятно, уже 50 с лишним лет. Но, наверное, такие чувства не забываются. Что вы тогда почувствовали, когда открыли эти письма, прочитали их и вдруг узнали, что вы дочь поэта, стихи которого знаете с детства?
Ну, я боюсь, я вас разочарую. Я ничего не почувствовала, Дима. Я ничего нового не почувствовала. Я почувствовала боль за искалеченную жизнь человека, которого убили в 30 лет. Безусловно, боль за маму мою, которая тоже потеряла мужа. Боль за страну, которая так щедро распоряжается жизнью своих лучших сынов. Я говорю немножко патетические слова, но я так понимаю, что, коль это идет в эфир, то пускай это вот в таком виде и идет.
Беседу с писателем Натальей Соколовской, составителем книги о Борисе Корнилове и с дочерью поэта слушайте в среду в 23 часа в радиожурнале «Поверх барьеров».
Программу сейчас готовит мой коллега Дмитрий Волчек. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». Мы переходим к 14 января. В этот день, вернее, в ночь, накануне, все желающие на постсоветском пространстве, а также, если интересно, в Сербии и Черногории, отмечают неофициально во второй раз Новый год по старому стилю, по юлианскому календарю. Петербургский фольклорист и антрополог Светлана Адоньева, автор книги о советских культурных мифах, с которой я побеседовал об этой дате, считает, что старый Новый год – праздник советской интеллигенции. Новый год, судя по социологическим опросам, самый любимый праздник, потому что в восприятии большинства он абсолютно неофициальный или наименее официальный. Вот что ночь с 13 на 14 января по григорианскому календарю – это праздник вдвойне самый неофициальный, поскольку тут и отсутствие официального вмешательства или там поздравлений власти, и романтизация старины, того, что понимается под народными преданиями. Начало святочной недели. В чем причина популярности?
Вопросы популярности этого праздника – это вопрос исторический уже на сегодняшний день. А если мы посмотрим на жителей, например, города Петербурга младше 25 лет, то мы обнаружим, что для них такого праздника нет. Соответственно, речь идет только о тех людях, которые инициированы были в праздновании Старого Нового Года советскими временами, старше 30-35. С другой стороны, это будут люди, горожане определенного образа жизни, то есть, скорее всего, интеллигенция. Со стариной это связано только в той мере, в которой Старый Новый Год приходится на время святок. Празднование вот этих двух недель, когда положено гадать, веселиться и ожидать всяких разных страшностей от нечисти, которая резвится во вторую половину святок. Переживания, которые могут воплотиться во вполне вампирские, готические образы, есть, присутствуют.
Жители бывшего СССР все никак не могли найти. И сегодня не могут какие-то объединяющие и радостные при этом для всех ритуалы. Их хочется иметь побольше. В основе того праздника, о котором мы говорим сейчас, то есть мы говорим про старый Новый год, просто, может быть, лежит любовь к выпивке в компании, вот к посиделкам. Мол, мы отметим, на самом деле и так, и вот еще и сяк, а праздников-то мало, почему бы нет?
Будут праздновать те, которые хотят вспомнить о своем советском прошлом. А что касается выпивки, она может быть приятна по разным поводам, не обязательно по случаю Старого Нового Года. То есть я думаю, что это как раз вот те посиделки и очарование неофициальных посиделок позднего советского времени, которые в большей степени будут праздноваться в Старый Новый Год, нежели все прочие святочные, календарные или еще какие-то мифологические.
То есть в такие детали вдаются очень немногие. Вот кто помнит, что до 18-го года Новый год вообще был один, а перед ним было одно Рождество. Насколько я помню, в 80-м году был фильм, снят с одноименным названием «Старый Новый год», где как раз такой был короткий, но очень сатирический срез того, что называлось советская интеллигенция. Старый Новый год, он же с Дедом Морозом, со Снегурочкой, с елкой действительно почти никак не связан. Связан он именно с советской мифологией, о которой мы говорим. А вот все-таки у этой ночи хоть какие-то свои особенные ритуалы и метафорический язык в современной России, ну или в позднем СССР были, есть?
Нет, я думаю, что если говорить о традиции советской интеллигенции, то, конечно, есть, потому что по воспоминаниям, например, интеллигенции послевоенной, до 40-х-50-х годов, все традиции, которые раньше приходились на рождественские, например, канун, или на рождественские времена, да, они были перенесены на Старый Новый год, в частности, гадания разнообразные, народные, да, неофициальные вещи, которые не было принято публично праздновать. Но что касается, кстати говоря, власти, я хотела бы подчеркнуть, что, наверное, я подозреваю, что наша современная власть, скорее всего, нас поздравит со Старым Новым годом. Вы так не думаете?
А мне интересно, почему вы так думаете?
Хорошо. Я так думаю, что праздник, в принципе, это то, что создает идентичность. Отсутствие праздников и отсутствие всеобщих праздников подтверждает отсутствие коллективной идентичности сообщества, общества, семьи и так далее. поиски этих праздников, попытка реанимировать какой-то из них, естественное желание любой власти удержать сообщество, как бы объединиться на какой-то идее, которую все разделяют. Такого рода вещь, я убеждена, есть в России современной, например, в связи с 9 мая. Все имеют некое метафизическое чувство, и на этом метафизическом чувстве может быть основано социальное объединение. А в отношении Нового года с метафизическими чувствами сложновато. То есть Дед Мороз, конечно, всячески будет эксплуатироваться в этом качестве, но очевидным образом, что дедморозовая сказка наша и рождественские сюжеты, например, американские, это совершенно разные истории. Там есть общее представление о неком чуде, благодеянии. У нас же такой продукции нет. У нас есть подозрительный Дед Мороз с подозрительной Снегурочкой, которые странным образом под красными кремлевскими звездами стоят. Проблема праздника весьма актуальна, поскольку его нужно каким-то образом порождать для объединения, а его пока нет.
То есть есть некий такой политический заказ на объединяющие ритуалы. Для ритуалов и для некого объединения нужна мифология, а соответственно мы стараемся некий властный авторитет придать сейчас всему. Главное, чтобы это не выходило как бы из-под контроля.
Я уверена, что будут пробоваться любые мифологии в поисках той, которая случится. Но обычно этот механизм так не работает. Политическим образом мифологию не породить.
Петербургский фольклорист и антрополог Светлана Адоньева о старом Новом годе. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». С 13 по 22 января 2012 года в австрийском городе Инсбрук пройдут зимние юношеские Олимпийские игры. Первая в истории Олимпиада среди спортсменов-юниоров. Возраст участников от 14 до 18 лет. Об этих играх я побеседовал с моим коллегой, спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Нынешние зимние юношеские Олимпийские игры проводятся в первый раз. А какова предыстория юношеских игр вообще?
Вопрос о проведении юношеских Олимпийских игр был поддержан Международным Олимпийским комитетом в 2007 году. Но еще до этого, в 1998 году, в Москве прошли первые всемирные юношеские игры под патронажем МОК. Далее хронология этого состязания такова. В 2000 году они прошли в Испании, затем 4 года подряд во Франции, в 2005-2006 году в Германии. И вот в 2007 году эксперименты завершились, и МОК на сессии в Гватемале принял решение, что будут проводиться и летние, и зимние Олимпийские игры. С периодичностью 4 года, причем летняя юношеская Олимпиада будет проходить в год проведения зимних Олимпийских игр, взрослых, а зимние, соответственно, в год проведения летней Олимпиады. А в 2010 году прошла первая летняя юношеская Олимпиада в Сингапуре. Сингапур, кстати, выиграл право на проведение этих игр у Москвы. А в 2014 году летняя Олимпиада юношеская пройдет в китайском городе Нанкин. На первые зимние игры официальную заявку подавали до 19 июня 2008 года. В декабре того же года была объявлена столица игр 2012 года, австрийский Инсбрук. Он выиграл это право у финского Куопио и норвежского Лиллехаммера. Отмечу, что и в Инсбурге, и в Лиллехаммере зимние Олимпиады в взрослые уже проходили, причем в Инсбурге даже 2 раза.
В программе зимних игр вот этих или других есть какая-то специфика, характерная для молодежного спорта?
В целом программа та же самая, что и на взрослой Олимпиаде. В частности, в нынешних играх в Инсбурге 7 базовых олимпийских видов. Биатлон, бобслей, керлинг, хоккей, санный спорт, конькобежный спорт, лыжные гонки и горнолыжный спорт. Всего будут разыграны 64 комплекта медалей в 15 видах спорта. Но вот некоторые дисциплины, это те, которые представляют большой интерес для молодых спортсменов, в частности, во фристайле, в сноуборде, в горнолыжном и лыжном спорте будут смешанные команды, которые объединяют спортсменов различных полов и различных стран. Достаточно интересная программа. Отмечу также, что там будет совершенно новая молодежная олимпийская деревня, построенная специально для этих игр на востоке Инсбрука. Там 444 объекта для размещения участников и организаторов. А в 2012 году после игр они будут выставлены на продажу. И всего отмечу, что на игры прибывает 1058 спортсменов из 70 стран, и они примут участие в 63 спортивных состязаниях.
А сколько участников в Инсбруке будут представлять Россию?
Всего российская делегация, ее состав уже утвержден, составляет порядка 70 человек. Там есть достаточно известные имена, в частности, две фигуристки, Аделина Сотникова и Елизавета Туктамышева, уже принимали участие во взрослых соревнованиях. А хоккеист Максим Третьяк вратарь, как следует из фамилии, это внук знаменитого советского еще и российского вратаря Владислава Третьяка. Еще одна подробность у российской сборной. Заместитель министра спорта России Юрий Нагорных сообщил, что все российские победители и призеры юношеской Олимпиады получит стипендии президента России в области спорта. Эта стипендия будет выплачиваться ежемесячно и составит на 32 тысячи рублей. Ну, в общем, помимо идеологических и просто спортивных моментов, есть еще и чисто материальный интерес для победителей этих состязаний.
Мы беседовали со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». Мы завершаем ее 15 января. В этот день в Москве должны возобновиться прерванные в конце минувшего года переговоры руководителей «Нафтогаза Украины» и российского «Газпрома». На переговорах речь вновь будет идти об условиях подписания новых газовых контрактов с Украиной. Кремль требует от Киева как минимум передачи под российский контроль украинской газотранспортной системы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Процесс переговоров с Россией по изменению крайне невыгодных для Украины газовых контрактов начался еще в 2010-м, сразу после того, как президентский пост на Украине занял Виктор Янукович. За это время президенты, премьеры и руководители двух газовых компаний десятки раз обсуждали эту проблему. В последний раз в подмосковных Горках и Новоогарёво в канун Нового года. Однако и на этих переговорах стороны не пришли к компромиссу.
Наш национальный интерес в снижении цены на газ до уровня европейского. То есть нам нужна цена европейская, справедливая.
Заявляет президент Янукович. По его мнению, стоимость импортируемого из России газа не должна быть больше $250 за 1000 кубометров. Сейчас она превышает $400. Привязанная к стоимости нефти формула цены на газ для Украины фигурирует в долгосрочных контрактах от 2009 года, одобренных тогдашним украинским премьером Юлией Тимошенко. За превышение полномочий при подписании этих документов бывший премьер сейчас отбывает 7-летний срок наказания в Харьковской колонии. В апреле 2010-го «Нафтогаз» получил скидку в $100 к цене, зафиксированной в контрактах. В свою очередь Москва получила возможность на 25 лет оставить Черноморский флот в Севастополе. Две недели назад Тимошенко написала из тюрьмы письмо Януковичу. В нем, в частности, говорится: «Вас сегодня принимают в Горках только потому, что национальная газотранспортная система до сих пор принадлежит Украине. После ее потери у вас не останется ни одного аргумента ни в свою пользу, ни в пользу страны», написала президенту экс-премьер. Впрочем, сам Янукович уверяет, что не собирается сдавать России украинскую ГТС.
Что касается газотранспортной системы, по большому счету, конечно, мы очень хотим, чтобы был создан газотранспортный консорциум, и мы разделили ответственность за работу этой системы между Украиной, Россией и Европой. Мы ведем переговоры и о модернизации газопровода, о сохранении объемов прокачки газа и в перспективе с возможностью увеличения объемов прокачки газа, потому что мы понимаем, что при условии закрытия атомных электростанций в Европе объемы потребления газа будут расти.
До введения в строй первой ветки газопровода «Северный поток» в страны Евросоюза через Украину поступало до 80% всего российского газа. В Киеве опасаются существенного сокращения объемов прокачки топлива после строительства «Газпромом» «Южного потока», что сделает украинскую ГТС нерентабельной. За несколько дней до возобновления российско-украинских газовых переговоров Верховная Рада, как стало известно, рассмотрит законопроект, который разрешает сдавать в аренду газотранспорт системы Украины. Принятие этого документа откроет дорогу к созданию трехстороннего консорциума, говорит депутат парламента от правящей партии регионов Василий Киселев.
Трехсторонний консорциум, я так предполагал бы, 40% акций стоимости ГТС за Украиной, 30% за Россией и 30% за Европой. И это было бы нормально, если мы не отдадим концессию либо консорциум, либо любым путем другим не задействуем нашу ГТС, то она превратится через несколько лет в груду металлолома.
Под видом трехстороннего консорциума Россия и Украина, скорее всего, могут договориться о создании консорциума на двоих, считает глава правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик.
Однозначно, сейчас разговор идет о двухстороннем консорциуме. О каком может быть идти разговор трехсторонним на начальном этапе консорциума, когда в переговорах ни разу не участвовала европейская сторона? Люди, которые создают консорциум, представители России и Украины, не готовы работать в тех условиях, в которых работают европейские партнеры. Прозрачность, открытость. А это психологически неудобно как для российской элиты, так и для украинской. Они не готовы в такой ситуации работать на равных условиях с европейскими партнерами. Поэтому результатом переговоров будет, возможно будет, а может быть и не будет, мы не знаем, там не так просто они идут. Это рассказ публике внешней о том, что будет трехсторонний консорциум, в конечном итоге он будет на двоих.
По словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, Украина оценивает свою ГТС в 20 миллиардов евро и увязывает продажу России ее доли с получением скидки на газ в размере 9 миллиардов долларов ежегодно. Украинская оппозиция убеждена, что создание двухстороннего консорциума будет означать получение России полного контроля над газотранспортной системой Украины, продолжает регионал Василий Киселев.
Я склонен к трехстороннему. Это было бы правильно, трехсторонний консорциум, потому что двухсторонний, он не имеет перспективы, потому что, давайте так, надо, чтобы Европа была заинтересована как потребитель газа, участвовала в ремонте, реорганизации, модернизации этой ГТС. Ведь мы каждый год тратим на нее до 2 миллиардов долларов. Зарабатываем около 4 и тратим 2. А в перспективе надо будет тратить больше. А если Россия ведет Южный поток, она уже, знаете, договорилась, Южный поток, Северный поток, если эти потоки будут и дальше развиваться, то судьба нашей ГТС очень незавидна. Надо договариваться.
Власти Украины, судя по всему, пока не собираются выполнять все требования России, руководство которой, кроме ГТС, заинтересовано и в других украинских активах. В правительстве вновь не исключают обращение в Стокгольмский арбитражный суд в случае провала очередного раунда газовых переговоров. Если в отношениях между стратегическими партнерами не будет достигнуто взаимопонимание, то такой вариант для нас останется единственной возможностью добиться справедливой цены на российский газ, написал на своей странице Facebook украинский премьер-министр Николай Азаров. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире «Время свободы», план на неделю. Кроме того, в следующее воскресенье, 15 января, в Казахстане пройдут досрочные парламентские выборы, а в Лос-Анджелесе состоится 69-я церемония вручения, считающаяся третьей по престижности после «Оскара» и «Грэмми» кинопремии «Золотой глобус» Golden Globes. Пока это все. Мы завершаем этот выпуск программы «Время свободы», план на неделю. Рассказ о наиболее заметных событиях, которые ждут нас с 9 по 15 января. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.